Развязка. Благородный муж и поражение. 28 октября 1903 года. Атлантис. Судя по звукам, тележка катилась по оживленной улице. К принцу подходили, спрашивали, что стряслось. Он всем отвечал: беда, некто питбуль из новеньких стал жертвой несчастного случая, был голодный, откусывал слишком большие куски и подавился. Не в то горло попало, такая нелепая трагедия, вот хочу сам оказать бедняге последние почести. Ирас Петрович лежал, стиснув зубы. Он был в этом чужом мире один, побежденный и униженный. Торжествующий враг глумился над его еще живым, но недвижным телом. Давно известная истина. На свете нет ничего хуже поражения, особенно если ты не пал, сражаясь, а угодил в плен и вынужден видеть, как ликует победоносное зло. На помощь, как обычно, пришла мудрость древних. Много веков назад, еще на заре мысли и самых первых представлений о человеческом достоинстве, была сформулирована, вероятно, самая лучшая из максим. Благородный муж терпит поражение, если только перестает быть благородным мужем. «Значит, я не побежден», — сказал себе Фандорин, и на душе стало спокойно. Эраст Петрович приказал телу расслабиться, рассудку отключиться, отдался мерному покачиванию каталки. В следующую минуту он уже крепко спал и видел приятный сон. Будто Масса жив, и они рубятся бамбуковыми мечами. Когда покачивание прекратилось, оборвался и сон. На самом обидном месте. Эраст Петрович как раз нанес оппоненту четвертый юкодатоцу. До победы оставалось совсем чуть-чуть. Обычно они бились до счета 5. Ничего. Скоро продолжим, утешил себя Фандорин, пытаясь понять, куда его привезли. Вероятно, меня быстро отправят туда, где сейчас Масса. Шум города исчез. Было тихо. Звук шагов. Простыня соскользнула с лица пленника. «Это мой дом», — сказал Наполеон. «Мы в кабинете. Никто из посторонних попасть сюда не может». Лицо его было серьезным, ни глумливости, ни торжества. «Хочу вам кое-что показать. Смотрите». Эраст Петрович повернул голову, чтобы взглядом проследить за принцем. Кабинет как кабинет. Письменный стол, полки с папками и книгами, два портрета. Молодой Бонапарт надевает на голову императорскую корону, и иссохший Бонапарт лежит в гробу. Потолок прозрачный, там мерцает черная ночная вода, какая-то морская тварь посверкивает фосфоресцирующими глазами, пялится вниз на освещенное недоступное пространство. Принц взялся за картину с усопшим родственником, чуть нажал на нее. Картина оказалась закрепленной на толстой стальной дверце. «Вы хотели узнать, как можно уничтожить Атлантис одним ударом?» Наполеон обернулся к Фандорину. «Взорвать город нельзя. Но один поворот вот этого красного рычага, и включится механизм разгерметизации, остановить которую уже невозможно. Это мера предосторожности на случай, если мой город подвергнется внезапному нападению и возникнет угроза оккупации. Я не оставлю великим державам своих секретов». Тупоумные пигмеи, правящие миром, испоганят океан точно так же, как они испоганили землю. Смотрите, всего одно движение. Стеклянный купол начнет медленно расходиться по швам. Включится эвакуационная сирена, хлынет вода. Через 20 минут здесь будет царствовать море. Я, конечно, останусь в Атлантисе. У меня хватит времени выкурить сигару и выпить бокал вот этого вина. Он показал пузатую бутылку темного стекла. Урожай 1815 года, погубившего моего великого предка. Наполеон I умер на острове Святой Елены, Наполеон IV окончит свой путь на острове Святого Константина. Вы знаете, что Святая Елена — мать императора Константина?
— Зачем все это? — спросил Эраст Петрович. — Зачем вы меня сюда привезли? Зачем показываете красный рычаг? Упиваетесь моим бессилием? Близок локоть да не укусишь?
«Как плохо вы меня понимаете», — вздохнул принц, запирая сейф. «Хотя в досье написано, что вы сыщик психологической школы». Он подошел к каталке, сел в ногах у Фандорина. «Я раскрываю перед вами свой самый большой секрет. Я доверяюсь вам, подставляю свое незащищенное сердце, потому что знаю вашу породу. Она самая лучшая на свете. Вы не Финч.
Вы никогда не предадите того, кто перед вами раскрылся. Если скажете «Наполеон, я с тобой», от своего слова не отступитесь. Давайте сделаем это вместе, Фандорин. Давайте преобразим планету. Дадим людям шанс превратиться из жвачных животных в людей. Я не маньяк, которому нужна власть над миром. Я действительно хочу сделать его лучше. И знаю как.
Нужно всего лишь устранить необязательные и вредные трения между народами, чтобы энергия человечества не расходовалась попусту.
Пришло время собирать камни. Хватит их разбрасывать. Если мир станет единым, он начнет развиваться с удвоенной. Нет, удесятеренной скоростью.
Я вычитал в вашем досье, что это, оказывается, вы когда-то разрушили организацию «Азазель», ставившую перед собой примерно такую же цель.
Но вы были тогда совсем молоды. Скажите, неужто за минувшие годы вы не пожалели о том, что помешали тому великому замыслу осуществиться? Разве вы не задавали себе этот вопрос, не ошибся ли я?
Задавал, — неохотно признал Раст Петрович, для которого эти воспоминания были мучительны.
Вот видите, судьба дает вам второй шанс. Это редко бывает. Мой путь прямее и короче, чем был у Азазеля. До победы всего несколько месяцев. Это все равно, что одно мгновение. Я бы доверил вам руководство департаментом «Глаза». В моей империи важность этого ведомства возрастет необычайно. Генерал для этой роли не подходит. Он прекрасный исполнитель, но не более. Сам ведь я буду находиться в Атлантисе, но наверху мне нужен соратник, который сможет вовремя увидеть и предотвратить любую угрозу.
Я долго искал такого человека, и вот, наконец, нашел.
Просто скажите «да». Мне будет этого достаточно.
Я немедленно освобожу вас. Мы пожмем друг другу руки и снова перейдем на «ты». А если я скажу «нет»? «Вы меня прикончите, так?» — мрачно усмехнулся Фандорин.
Принц нетерпеливо дернул плечом. «Какое это имеет значение? Вы ведь не боитесь. Угроза смерти никак не повлияла бы на ваше решение. Если вы, большой человек, хотите совершить большое дело, ваше место рядом со мной. Итак, одно слово. Да или нет?»
«Нет».
«Но почему?» — воскликнул принц, по-видимому, никак не ожидавший такого ответа. «Я не понимаю. Объясните».
«Мир не должен быть единым. Он не может управляться одной волей из единого центра. Он живой, понимаете? Противоречия и разнонаправленные движения, конфликты интересов необходимы для роста и развития. Вы в своем океаническом бонапартизме ничем не отличаетесь от коммунистов, которые тоже хотят всем управлять и все планировать. Ничего из этого не выйдет. Помогать всему полезному и мешать всему опасному можно, но все контролировать нельзя. Разве что при помощи тотального принуждения и страха. Однако эта конструкция непрочная и недолговечная. Вы разгромите великие державы. Подчините себе правительство всего мира, а потом будете сидеть под водой в столице своей планеты вода, а планета Земля будет вас бояться и ненавидеть. Никого нельзя облагодетельствовать насильно. Такие удары будут восприниматься как агрессия и отторгаться. Возникнет сопротивление, появятся смелые люди, еще предприимчивее и изобретательнее вас. Они скинут ваше подводное иго, это раз». «Мне есть что на это возразить, но продолжайте», — молвил Наполеон. Он глядел из-под лобья, сложив руки на груди, и был сейчас поразительно похож на корсиканца. «Кроме того, вы ничего не понимаете в людях. Не вам решать, кто большой человек, а кто маленький. Сама такая постановка вопроса — ужасная пошлость».
«Пошлость?» — не обиделся, а удивился принц. «Вы находите меня пошлым?»
«Да». «Вся ваша философия, все ваши фантазии — набор пошлостей и штампов. Какие-то объедки ницшанства. Но Гера Ницше стошнило бы от вашей риторики. Чего стоят одни названия — Атлантис, Амфибия, Глаза, Руки, Братья, Квартал Сан-Суси с борделем Афродита. Просто букет банальностей. Представляю, каким кошмаром безвкусия станет ваша империя. Это вторая причина, по которой я говорю «нет». Эстетическое.
«Я понимаю. Вы хотите меня оскорбить, но не понимаю, почему», — сказал Наполеон. «Кажется, он действительно был задет».
«Потому что вы убили моего единственного друга. Тихо, уже не сдерживая ярости, произнес Раст Петрович. И это третья причина, самая главная из всех, потому что главные причины всегда личные.
Я убил вашего друга?
Когда? Принц наморщил лоб. Погодите, погодите. В досье написано, что у вас есть постоянный помощник японец, не помню имени. Так вот оно что. Субмарина интересной формы, которую несколько дней назад потопила патрульная лодка, была ваша. И косоглазый, что находился в ней, ваш помощник.
Он не косоглазый. Это вы косоумный. Весь ваш ум сикось-накось. Эраст Петрович задыхался от бешенства. Вести себя с благородной сдержанностью, как предписывает кодекс благородного мужа, никак не получалось. Тяжелая все-таки штука поражения. Как вы можете пользоваться услугами гнусного маньяка? Англичане хотя бы делали вид, что не замечают милых шалостей Кранка, что, конечно, тоже гнусно. Но вы поставляете ему жертв. И кого? Больных детей. Если вы думали, что я могу иметь с вами что-то общее, вы просто сумасшедший.
Да, тут вы правы, вздохнул Наполеон. Профессор Кранк, безусловно, урод. Однако на людей вы смотрите через розовые очки. В этом ваша главная ошибка. Для вас человек — это фетиш, некая безусловная ценность. Да только глупости это. Чепуха, выдуманная гуманистами. Человек рождается на свет никчемным сгустком материи. Станет этот кусок мяса личностью или нет, определит жизнь. Подавляющее большинство не становится. А Кранк — как цирковой тигр. Для того, чтобы он прыгал через огненные кольца, приходится кормить его кусками сырого мяса с кровью. Когда профессор сталкивается с какой-нибудь неразрешимой проблемой, он начинает сходить с ума. Ему нужен эмоциональный толчок. И тогда он выпускает кровь из очередной фарфорово-хрустальной девочки. Глядя, как ее сон переходит в смерть, Кранк заряжается творческой энергией. Такое уж у него топливо, и ничего с этим не поделаешь. Он чудовище, но очень полезное.
«Вы хуже Кранка», — устало сказал Эраст Петрович, сам понимая бессмысленность беседы. «И все вы таковы, спасители мира. Вы спросили, жалею ли я, что помог разрушить тайную организацию Азазель, которая, по вашим словам, стремилась к великой цели? Нет, не жалею. Великая цель меняет знак с плюса на минус, когда для ее осуществления требуются полезные чудовища. И хватит этих прописей, катитесь к черту, Наполеон номер 4». Он закрыл глаза и стал мысленно перебирать нефритовые четки, чтобы вернуть поколебленную гармонию. «Очень печально», — вздохнул принц. Вздох действительно был печален. «На свете так мало настоящих людей, что гибель каждого из них — огромная трагедия. Но если враг не хочет становиться другом, ничего не поделаешь. Вы слишком опасны, я не могу оставить вас в живых. Мой великий пращур очень уважал сильных врагов и горевал, когда ему пришлось предать смерти храброго генерала Пишегрю или непримиримого Кадудаля. Первого пришлось удавить в темнице, второго отправить на эшафот. Но я поступлю с вами вежливее. Можете сами выбрать. Револьвер с одной пулей? Мгновенный яд? Услышав про револьвер, Эраст Петрович оставил гармонию в покое и приподнял голову. Но принц с сожалением покачал головой. «Нет, оружие исключается. Вас, пожалуй, вообще отстегивать и тем более расковывать не стоит. Что же с вами делать? Не сам же я должен. Мне это как-то не к лицу». И принял решение. «Поручу Финчу. Он в таких делах мастер. Скажу, чтобы быстро и без лишних мучений. Прощайте, мистер Фандорин. У вас есть время приготовиться к неизбежному. 40 минут. Я проведу торжественную церемонию и вернусь сюда с новоиспеченным офицером Финчем. Посмотрите на потолок, попрощайтесь с морем. Пусть эта прекрасная картина станет последним, что вы видите в жизни. Посмотрели? Прощайте».
С этими словами он накрыл лежащего простыней. «Я оставляю вас одного еще и потому, что продолжаю надеяться. Вдруг вы передумаете. Разумеется, не ради спасения жизни. Подумайте еще раз. Может быть, проблема не в том, что мир не может быть единым, а в том, что миром до сих пор неправильно управляли».
Удаляющиеся шаги, скрип и металлический щелчок. Тишина. Для очистки совести Эраст Петрович проверил, возможно ли ослабить ремни, но Финч хорошо знал свое дело.
Ремней было три. Для груди, для талии и для ног. Держали крепко, не шелохнешься. Что ж, 40 минут покоя перед уходом — щедрый подарок. Мало кому так везет перед финальным занавесом. Можно приготовиться. Даже сочинить предсмертное стихотворение. Не сказать, чтобы мысль о расставании с жизнью так уж сильно огорчала Фандорина. Ничего особенно дорогого он в этом мире не оставлял. Конечно, жаль, что не удалось остановить мегаломаньяка. Будет война, будут потрясения. Что ж, от благородного мужа не требуется, чтобы он спас все сущее. Он лишь обязан сделать то, что мог, а там уж как получится. Ничего, мир как-нибудь спасет себя сам. Он переживал и не такое. Снова металлический щелчок. Его высочество вернулся. Но нет. Шагов было не слышно. Вдруг простыня словно сама собой соскользнула с лица Эраста Петровича. Он открыл глаза и увидел перед собой принцессу Кагуяхиме. Ее хрустальное личико было искажено, в ясных глазах стояли слезы. «Он не морской король и не принц, он чудовище!» — плача воскликнула девочка. Она была в ночной рубашке, светлые волосы заплетены в две небрежные косы. А его волшебник — гнусная гадина. Волшебник, ладно, но принц, принц! Она горько безутешно рыдала, склонившись над Эрастом Петровичем. — Белинда? — пробормотал Фандорин. — Ты жива? Мысль о том, что он уже находится в царстве мертвых, мелькнула и была изгнана. У покойников не может чесаться нос. Мне не спалось. Я услышала странные звуки. Девочка зашмыгала носом. Я подслушивала. — Отодвинься, пожалуйста, — попросил он. — Твоя коса щекочет мне лицо. И объясни, как ты сюда попала? — Сейчас. Только сначала... Белинда стала расстегивать ремни. — Не имеет смысла. Я все равно скован по рукам и ногам. — У меня есть ключ, который подходит ко всем замкам. Он дал. — Принц Наполеон? Но почему? Ты живешь у него? «Ничего не понимаю». Не слушая, девочка все повторяла, всхлипывая. «Он мне так нравился, а он чудовище, не волшебный принц, а чудовище». Закончив возиться с наручниками, Белинда закрыла лицо руками и заревела уже всерьез, ни на что больше не отвлекаясь. Фандорин с наслаждением растер запястье. Рассеянно погладил девочку по затылку. «Это потом. Сначала главное — красный рычаг». Нет, времени достаточно, чтобы нанести небольшой визит соседу принца, чудесному профессору Кранку. Иначе, как только включится сирена, лилиевый маньяк пустится на утек и ищи его потом свищи. Не могла бы ты мне одолжить твой чудесный ключ? Белинда безразлично сунула ему тонкую стальную трубочку и зарыдала еще пуще. «Все, хватит. Иди оденься и обуйся. Если хочешь что-то взять, бери, жди меня здесь, я скоро вернусь». Заплаканные глаза смотрели на него с тревогой. «Куда вы уходите? Что вы хотите сделать?» «То, что должно быть сделано. А потом я вернусь, включу механизм затопления Атлантиса, и мы с тобой покинем это проклятое место. Собирайся».
«Вы уничтожите морское королевство?» — ахнула Белинда. «Оно такое красивое».
«Акула тоже красивая, но она убийца». Девочка больше не плакала, но ее губы дрожали, а личико сделалось совсем белым. — Все, я пошел. Где тут у них замочные скважины? И как попасть во двор? Времени разглядывать апартаменты принца особенно не было. Эраст Петрович лишь запомнил путь. Из кабинета по коридору налево поворот, еще один поворот. В небольшом дворе, сверху Черное море, справа запертые ворота, слева склад, напротив дверь, ведущая в дом профессора, было пусто. Высаженные в каре декоративные деревца безжизненно поблескивали листвой в свете электрических ламп. Как они тут, бедные, выживают без живого солнца? Ровно половина третьего. Наполеон ушел примерно 10 минут назад, значит, времени примерно полчаса. Должно хватить. Поворот чудо-ключа. Вот и логово любителя белых лилий. Воздух здесь был буквально пропитан сладким, настырным ароматом этих цветов. Эраст Петрович двинулся вперед, прислушиваясь. Должно быть, Кранк спал, в доме было тихо. Жилище странного существа было странным. Голые белые стены, белый потолок, никакого моря над головой. Вход в каждое следующее помещение приходилось искать, потому что двери были спрятаны. Довольно скоро Фандорин научился это делать. Нужно наскоро простучать стены и там, где гулкий звук, поискать нажимной механизм. Но переход в каждое следующее помещение занимал несколько минут, и Эрасту Петровичу уже не казалось, что времени достаточно. Он оказался в галерее, свод которой, наконец, был не глухим, а прозрачным. Слабый электрический свет, лившийся сверху, лишь подчеркивал антрацитную черноту ночного моря. Дверь в дальнем конце оказалась хитрой. Фандорин потерял 3,5 минуты, прежде чем сумел открыть ее, нажав ногой на плинтус. 2:45. Это была спальня, тоже сплошь белая. Посередине маленькая кровать, у стены полка, на ней несколько кукол с золотыми волосами и повсюду вазы с цветами. Запах лилий такой сильный, что хоть нос зажимай. Даже самый дивный аромат, если он слишком густ, вызывает отвращение. Кранка нет, постель не смята. Эраст Петрович чертыхнулся и зарысил в обратном направлении. Очевидно, замаскированных дверей было больше, и главную он пропустил. Вернувшись в большую комнату со столом посередине, время 2:47, Фандорин побежал вдоль стены, колотя по ней кулаком. И вдруг услышал дребезжащий голос, сердито воскликнувший по-немецки: «Опять вы! И опять без спроса! На этот раз даже не позвонили! Сначала полоумная директриса чуть все не испортила. Где только ваш доктор Ласт нашел такую идиотку? Пришлось брать первую попавшуюся куклу даже без осмотра. А теперь вы решили отравить мне наслаждение. Убирайтесь к черту!» Дверца была маленькая, близко от угла. Эраст Петрович нашел шов, стал его ощупывать.
«Но на этот раз вы опоздали, принц, так что уходите, не мешайте работе вдохновения».
Щелчок, дверца открылась. Эраст Петрович увидел ослепительно белую кафельную комнату, посредине которой в окружении цветочных ваз стояла ванна на фигурных ножках. Рядом стоял человечек со вздыбленными, словно от электричества, седыми волосами и неестественно багровым лицом. Он глядел на Фандорина, разинув рот.
«Кто вы?» «Какого дьявола?» — пролепетал Кранк, пятясь.
Эраст Петрович не собирался пачкать руки убийством существа, неспособного к сопротивлению. Однажды, много лет назад, в похожей ситуации он поступил подобным образом и много лет потом испытывал мучительное ощущение, что никак не отмоет палец, нажавший на спусковой крючок. Довольно было запереть лилиевого маньяка в этой комнате, чтобы не мог убежать, когда включится сирена. Пусть монстр останется на дне моря, подальше от земной поверхности. Но, сделав несколько шагов вперед, Фандорин увидел, что вода в ванне вся розовая. Внутри лежала девочка, белое личико которой было окружено нимбом плавающих золотистых локонов. Глаза девочки, обрамленные длинными пушистыми ресницами, были скорбно сомкнуты. Мертва. И Фандорин забыл о гигиене. Подлетев к перепуганному человечку, он ударил его ребром ладони по шее, вложив в это движение всю энергию ки, а заодно всю ненависть к жестокой и злобной стихии, уродующей гармонию мира. Голова Кранка скособочилась, будто одуванчик на сломанном стебле. Лилиевый маньяк не заслуживал такой легкой смерти. Лучше бы он колотился в запертую дверь, воя от ужаса в унисон аварийной сирене, но сожалеть и раскаиваться было поздно. «Будем надеяться, что на том свете есть и суд, и возмездие. А, впрочем, не наше дело. Мы что могли, сделали», — сказал себе в утешении Эраст Петрович и посмотрел на часы. 2:49. Маленькое дело сделано. Теперь большое. Обратная дорога не заняла и минуты. «Белинда!» — крикнул Эраст Петрович, быстро идя по коридору. «Ты готова? Где ты?»
«Я здесь», — откликнулась девочка из кабинета. Она стояла посреди комнаты с несчастным лицом, кусая губы, и по-прежнему была в ночной рубашке.
«Так и не оделась», — недовольно сказал Фандорин, переступая порог. «Давай быстрее, время еще есть, но его мы мало». По его позвоночнику сверху вниз пробежала обжигающая огненная молния, забрав с собой всю силу и отключив сознание. Эраст Петрович нырнул в непроницаемо черный омут. Покрутился там в бешеном водовороте, рванулся назад к свету и вынырнул обратно на белый свет. Но на белом свете все успело перемениться. Теперь Фандорин не стоял, а сидел. Запястья его были скованы за спиной, щиколотки прицеплены к ножкам стула. Тряхнув головой, чтобы прояснилось зрение, Эраст Петрович увидел перед собой принца. Тот прижимал к себе и гладил по волосам горько плачущую Белинду. А Фандорину подмигнул.
«Становится похоже на ярмарочную комедию, да? Капитан Фракас получает очередную плюху, только на сей раз ультрасовременную, разрядом тока».
Он держал в руке какой-то черный брусок, точно такой же был у Финча.
«Одно из полезных изобретений моей лаборатории. Называется электрический шокер».
«Простите меня, Пит. Простите», — всхлипнула Белинда, умоляюще глядя на Эраста Петровича. «Но вы бы все здесь уничтожили, а он бы умер. Он не смог бы жить без своего морского королевства. Я не могла его предать».
«Здесь есть телефон или какая-то иная система внутренней связи, по которой девочка вызвала Наполеона», — сказал себе Фандорин, на миг прикрыв глаза. «Худшее из поражений то, которое было без пяти минут победой. Вывод на будущее. Когда есть два дела, большое и маленькое, начинать нужно с главного дела, а второстепенное оставлять на потом». Он посмотрел на Белинду. «Что ж, ты сделала свой выбор. Он будет жить, а умру я».
«Нет, нет!» — закричала она. «Вы не умрете! Он пообещал! Пусти меня, Наполеон!»
Она высвободилась, подбежала к Расту Петровичу, опустилась на колени и снизу вверх заглянула в глаза.
«Я хочу вам объяснить. Хочу, чтобы вы поняли и не смотрели на меня так. Он чудовище, но он не настоящее чудовище. Он на самом деле принц. Просто его заколдовали и превратили в чудовище. И вот он жил в своем заколдованном дворце, делал всякие страшные вещи и наделал бы еще больше ужасов. Он ведь заколдован, но появилась я, и я его расколдую. Только я одна могу это сделать. Я одна могу снова превратить чудовище в прекрасного принца. Вы мне нравитесь, вы мне очень, очень нравитесь. Но я вам не нужна. Вас никто не заколдовывал и не заколдует. Вы можете жить и без меня, а он не может». «Он без меня пропадет. Он совершит много зла, погубит много людей и погибнет сам. Простите меня за то, что я вас предала. Пожалуйста».
«Ты меня не предавала, и прощать тебя не за что», — устало сказал Раст Петрович. «Ты ведь мне ничего не обещала». «Она обещала, что вы останетесь жить». Наполеон взял девочку за руку, поднял с пола и обхватил за плечо. «Так и будет. Я помещу вас в изолятор. Убежать оттуда невозможно. После победы я вас отпущу. Вы увидите, как преобразится мир, когда им будут управлять единый разум и единая воля. И, может быть, мы еще подружимся». Эраст Петрович скрипнул зубами. Он только что сделал новое открытие в науке о поражении, которую постигал сегодня этап за этапом. Оказывается, поражение легче переносить, если знаешь, что сейчас умрешь. Гораздо тяжелее, если выясняется, что с поражением придется жить.
«Вы считаете, что вам есть за что меня ненавидеть?» — продолжал принц. «Но это не так. История с мистером Кранком, насколько я понимаю, закончена. Честно говоря, я испытываю по этому поводу двойственное чувство. С одной стороны, безумно жалко гениального ученого, с другой...» Он дернул плечом. «Ладно. Эта неприятная страница перевернута, но есть еще одно обстоятельство, благодаря которому ваше отношение ко мне переменится. Я не стал вам говорить про это, когда намеревался вас убить, но раз принцессе угодно, чтобы вы жили, скажу. У меня есть известие, которое вас обрадует».
«Это навряд ли», — хмуро сказал Фандорин. «На этом свете не оставалось ничего такого, что могло бы его обрадовать. А значит, нечего терзаться из-за поражения. В конце концов, всякая жизнь обречена закончиться поражением и победой смерть...»
«О!» — раздался вдруг за дверью вопль. «Масака!»